надежды любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Соколы орлами полно горя горевать.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, микрофон Илья Сергеев, и мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем нашу беседу о правлении царевны Софьи, и, если успеем, поговорим о воцарении Петра I.
Конечно же, успеем, потому что вот это излом, излом эпох, это совершенно как бы вот четкий момент, когда Витязь встал на имперский путь. Это вот узловой момент нашего цикла передач. Поэтому, конечно, надо говорить здесь об этом противостоянии. Кто с кем противостоял? Я разбирался и в конце концов очень сильно удивился, о чем я расскажу позже. А сейчас наше традиционное чтение из святителя Феофана Затворника. Напоминаю, что мы пишем передачу заранее, вот, поэтому на какой день она выпадет, я просто не знаю. «Слепец Иерихонский, узнав, что Господь мимо идет, возвысил голос свой, вопль его дошел до Господа. Ничто окружающее Господа не могло помешать этому слышанию, и Господь, подозвав слепца, возвратил ему зрение. И во всякое время, и во всяком месте Господь не проходит мимо, Он всем миром правит». Судя по-человечески, значит, у него много забот. Притом и сонмы ангелов окружают его со своими словословиями. Но если ты сумеешь возвысить голос свой, подобный Иерихонскому слепцу, никто не помешает воплю твоему дойти до Господа. Он услышит и исполнит прошение твое. Дело не за Господом. И сам он близ, и все тебе нужное уже готово у него. Остановка за тобой. Сумей возвысить голос в меру услышания Господней. Тотчас все получит. Какая же это мера? Вера, упование, преданность, волю Божию. Но и эти меры имеют свои меры. Какие же должны быть эти меры? Спроси у того, кто молился и получил просимое. Он скажет тебе, молился о том-то и том-то, получил попрошение. Теперь нужно то-то и то-то молюсь и не получаю. И знаю почему, потому что никак не могу взойти в ту меру молитвы, какой была у меня прежде. Выходит, эту меру нельзя определить с буквальной точностью. Одно только определенно верно, что дело стоит за нами, а не за Господом. Как только дойдешь до способности принять, непременно получишь. Как рассказал мне один плиточник, который плитки наклеивает на стены, а не плиты делает. У него умирала жена, умирала от совершенно неизлечимой болезни. И он не впал в отчаяние. Вот. Он не впал в отчаяние. Как он по его собственным словам, он во всех монастырях пол ногами обтер, и жена выздоровела.
Но есть же и другие примеры. Мне рассказывал один человек про свою бабушку, у которой умирала мама. И бабушка, будучи ребенком, молилась, а мама все равно умерла. И бабушка потеряла веру.
А надо было бы этой маме жить. Вот бабушка потеряла веру.
Но откуда ребенок мог узнать, надо маме жить или не надо? Это ж дитя.
Дитя продолжало жить, и веру она потеряла в течение всей жизни, я полагаю.
Говорит, что именно в этот момент.
Говорит. Видимо, такая была у ребенка вера, видимо, такая была у ребенка мама. Может, ее нужно было забрать именно в этот момент для ее спасения, а ребенок не получил конфетку. Это было испытанием ребенку. Дальше надо было жить, дальше надо было хранить эту веру. Не сохранила. Это выбор, мы постоянно живем в состоянии выбора. Вот сейчас я вспомнил, что мне был задан вопрос, на который я пообещал ответить. Вот на радио «Радио», что вопрос хороший, задала мне его поэтесса Светлана Копелковту, замечательный совершенно мой друг.
И иногда ее статьи можно прочитать у нас в газете или на сайте.
А я безуспешно заманиваю ее сюда, чтобы совместный эфир сделать.
Она вот... Уже довольно много лет назад она была в эфире, пару раз, по-моему.
Ну вот вопрос такой. На Руси примеры расовой ненависти были или нет? Именно расовой ненависти. Я озадачился, стал копаться у себя в голове и в источниках. Я не могу так ответить сразу, потому что вот должен маленько это себе... А вдруг ляпну и не то скажу. И с удивлением обнаружил, нет, расовой ненависти на Руси до 20 века, второй его половины, не было никогда. Даже пресловутое «жидовин» было всего лишь определением религиозной принадлежности.
Странно, что, получив столько зла от представителей монголоидной расы, я заранее говорю, что не имею ничего против монголоидов, как и против негроидов, европеоидов и австралоидов. Но, к сожалению, так получилось, что от монголов Русь пострадала очень много. И, тем не менее, не было ненависти.
Ни малейшего следа нигде, ни в одних источниках. Как только принимает православие, все свой. Крещеный, все свой, и никаких... И высоко забирались... Бывшие монголоиды, вплоть до революции. Ни малейший, как только бывший буддист, язычник, мусульманин принимает православие, он свой. Все.
Насколько я знаю, и в Византии было то же самое. Там же много было и тюрок на службе, и представителей других народов.
Совершенно верно. Это не свойство русского народа, это свойство православия. Такова наша православная вера. Теперь я перейду... собственно, к теме нашей сегодняшней беседы, к окончанию правления царевны Софьи Алексеевны вместе с Василием Васильевичем Голицыным, канцлером по-иноземному, и главе стрелецкого приказа Федьке Шакловитым. Вот такой вот триумвират у них был. Вот сила, вроде бы разум, вот и воля у царевны Софьи. Вот они правили, эта троица. В то время как подрастал Петр в селе Преображенском вместе с матерью. Она, вот недооцененный тоже женский персонаж Наталья Кирилловна в девичестве Нарышкина. Вот я так посмотрел по следующим событиям. Ведь тоже женщина великая, стальной воли. Вопрос тут же встает, кто правил страной, когда свергли Софью, после Софьи. Ответ на поверхности. Наталья Кирилловна Нарышкина вместе с Борисом Алексеевичем Голицыным, двоюродным братом того самого, и вместе со своим братом Львом Кирилловичем Нарышкиным. Вот такой тоже сложился триумвират, довольно мощный. А как только она умерла, там просто четко совпадение идет по датам. Как только умерла Наталья Кирилловна, в руки свои все берет Петр. Пока еще первый, а не великий. Вот тут идет цепочка такая. То есть страна не оставалась без хозяина. Но дела шли плохо. Тем не менее, внутриполитические дела шли плохо. Постепенно выправлялись. По какому пути могло все пойти, не знаю. Но пока мы сейчас с вами разберем сам процесс. Как уходили царевну Софью. Мне вот пришла сегодня в голову мысль построить этот рассказ на пыточных сказках, то есть на том, что отвечали участники событий, провинившиеся на пытки. По-другому тогда не допрашивали. И когда после окончания этих пыток Петр приказал прекратить и казнить одного из главных действующих лиц, как потом скажу кого, вокруг народ возмущенно закричал: «Пытать дальше!» Но Петр остановил. Почему? Потому что там могли быть названы имена людей, которых он не хотел. Ну, я сказал Петр, не Петр, конечно, тогда еще у него голова была совсем другим занята голова. Она еще не была державной. она только превращалась постепенно в державную. Постепенно. Ну и на людей мы посмотрим. Показания Федора Шакловитова, бывшего главы стрелецкого приказа. Показания на Василия Васильевича Голицына. Время, о котором рассказывает на пытке Шакловитый, это 1687 год, памятный год. Два события, если помните, поход, да, азовский, неудачный азовский поход, вот, и оформление потешного войска. Оформление, когда войско принимает форму двух полков, Преображенского и Семеновского. Названий еще нет этих, в том числе название полк нет, но они обретают форму полков.
Может быть, тогда сначала поговорим о том, как дело дошло до этих пыток, почему вдруг люди царевны Софьи оказались на дыбе?
Нет-нет, мы пойдем именно так, постепенно, потому что там дальше по событиям мы будем... Мы подняли Шакловитова, Гладкова, Чермного на дыбу, вот, и слушаем их сказки. Очень сильно выпытывали про Василия Васильевича Голицына, да, у него, потому что, ну, были люди, которые хотели его угробить, а были люди... Борис Алексеевич Голицын, который очень хотел его оправдать, потому что ему в истории рода изменник не нужен. Так вот, по вполне таким причинам. Так вот, фраза Василия Васильевича Голицына. «Жаль, что в стрелецкий бунт не уходили царицу Наталью вместе с братьями. Теперь бы ничего не было». Вот теперь бы ничего не было, не было бы проблемы. Василий Васильевич Голицын – это человек добрый, либеральный. Если мы, значит, сравним с современниками, это как Григорий Явлинский, то есть это стопроцентный западник, но западник из тех, что все, что на Западе, хорошо. Хорошо ли оно на самом деле или нехорошо, это не важно. Важно, что это не наше, что это западное. Он вот такой. Вот. И второе. Его свойство такое вот, кроме западней, тоже либеральное, я бы даже сказал, либерастическое свойство его, вот, это какой-то полный паралич воли. Вот, все, и пусть будет. А вот фраза очень, она характерная, да, вот убили бы тогда их всех, это сгоряча сказано было, и сейчас бы сегодня ничего не было, а больше ему, Шакловитому-то, Федьке, сказать нечего, вот. Про Василия Васильевича, потому что правил он более-менее толково, посольские дела управлял хорошо, тут у него даже ни Петр ничего не мог. И вот что характерно, фамилии, которые служили Голицыну по посольским делам, по внутренним делам, они, ну, половина Петр сохранил, несмотря на все обвинения. Мало того, что они не пострадали. Они еще карьеру при Петре делали. Вот один из самых таких одаренных – это диак посольского приказа Емельян Украинцев. Это тоже так уж получилось, хотя он и пригрел его Голицын, вот, мил друг Василий. Вот, но это тоже из птенцов гнезда Петрова. И вот здесь вот пощадить он там несколько имен, которых вместе с собой каяться привез к Петру Голицын. Вот тут было его распоряжение, этих не трогать, все. Все, пусть они там в своё имение посидят, там подумаем. Он вмешивался в эти дела, действительно. На что, на вопрос Софьи, ответил сам Шакловитый. Это он свой старый разговор передает. «Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу известь». В августе 1600, это я не цитирую, значит, в августе 1687 года Шакловитый изобретает в пику усилению маленького еще 14-летнего Петра, да, вот, и возникновение у него реальной военной силы. Как возникало, надо тоже будет сказать, да, потому что это тоже очень интересно. Вот. И это тоже характеризует Голицына, безволие, да, вот, ну, пусть они там, вот так вот. Шакловитый предлагает Софье венчаться на царство, реально, как царице венчаться на царстве. Как этого добиться, он не знает, Вот, но она вроде бы как не против. Вот, тогда Шекловитый поднимает стрельцов. Вернее, так сказать, пытается поднять. Он их задаривает. Он выделяет из них наиболее авторитетных, с его точки зрения, приближает их к себе и предлагает запустить в стрелецкую массу, 8 полков и 9-й солдатский, да, вот, запустить в стрелецкую массу идею поднять бунт, ударить в набат и требовать от царицы Софьи венчаться на царстве. Написать челобитную. Челобитную к царям Ивану и Петру, патриарху и самой царевне Софье. Вот. На что стрельцы ответили ему: мы челобитных писать не умеем, не обвыкли. На что там уже идет перекрестный допрос, вот этих вот стрельцов, верных ему, той самой пятерки, верной пятерки, которая будет с ним до конца, Шекловитым. На что Шекловитый сказал им, что челобитную мы напишем. Мол, вы не волнуйтесь, мы напишем, все грамотно составим. Очень характерный ответ. Государь не примет. Заметьте, не государи, а государь. То есть в массе, в том числе и стрельцов, царем считается только Петр, маленький Петр. Вот. Государь не примет. На это допросчикам стало интересно. Вот явно интересно, потому что вот если не послушает Петр, да, задержите боярина Льва Кирилловича и Кравчева Бориса Алексеевича, тогда примет челобитие. А патриарх и бояре, патриарха можно переменить, а бояре отпадшее зяблое дерево, разве постоит до поры, до времени один князь Василий Васильевич Голицын. То есть он предлагает, им, ну, так вот намекает, стрелецкие полковники ответили отказом, и Софья моментально ответила: это нет, это Шекловитый, я не буду, я ничего не буду. Но тогда он начальным людям, вот этим вот зачинщикам, будущим зачинщикам, дал по 5 рублей Шекловитый, вот, много, с наказом, чтобы поговорили с товарищами в полках. И нашептал им на уши, но это они уже в своем кружке говорили, нашептал им на уши: отчего бы князя Бориса и Льва Нарышкина не принять? То есть на копья. Вот. Да и царицу можно бы принять. Разговор происходил в присутствии Софьи. Жаль мне их, и без того их Бог убил, ответила Софья. Я сокращаю, наиболее яркие моменты из всех этих листов достаю.
Как понять, Бог убил?
Ну, разума не дал, как? И без того их Бог убил. Ну, они такие вот. Но она это на показ говорит, да. Жаль мне их, да, то есть не убивай.
Вот интересно, это же православные люди были, исповедовались, причащались регулярно, а обсуждают убийство. Как это все совместить?
Политика. Это политика, ничего личного. Это политика идет здесь.
А правда, что политика грязное дело?
Ну, вопрос такой. Может, я не буду на него отвечать, на этот вопрос, но это как правда, что вода мокрая, да? Я слышал, что в Москве есть дома по 5 этажей. Конечно, грязные всегда было. Были чистые люди, очень редко, которые пытались заниматься политикой. Были хорошие люди, которые очень страдали, но все-таки делали дело, прорывались. Ну, и они чистотой не блистали. Вот на что уж мой любимый император Клавдий, и умница, и философ, и ученый, и врач для своего времени неплохой, соответственно, и полководец храбрый, и толковый. Но боялся он женщин, волевых, властных, и которые стучали на него ногами, и охватывал его, бедного, в их присутствии паралич. Но он власти не хотел. Такие бывают отдельные личности, конечно, которые соответствуют самому времени, да, тоже первый век Римской империи, император Веспасиан. Превосходный правитель, поднял империю, все довольны, все смеются, христиан не убивает, боги пусть сами между собой разбираются. Такой, как историки римских называли, рачительные императоры, там идет такой рачительный хозяин тоже. Но сколько при нем просто так на забаву публике поубивали на арене, это политика. Ладно, то что, ну что, политика грязная, как грязней не бывает. Даже ассенизаторы, и то чище, значительно чище.
Но есть же люди, которые не испачкали себя во власти. Вот почему-то мне вспомнился Леонид Ильич Брежнев.
Леонид Ильич Брежнев, его правление, его царствование – это безудержный совершенно разгул коррупции. Безудержный. Это полное растление карающих органов. Это время, когда наша доблестная госбезопасность обогащалась контрабандой, наши штирлицы возвращались из загранкомандировок совсем уже обеспеченными людьми. Это время растления. Растления власти. Видел, не видел? Не знаю. Согласен, человек неплохой. Человек был неплохой. Один из лучших. Ну, ладно. Вот. Можно было бы сказать «Царство Небесное», не будь антеистом, ну. Как-то по-другому надо в таких случаях говорить. Значит, тогда она, Софья, видит, не получается это все. Обращается к стрельцам, к выборным головам. Там уже она собрала их побольше, там полковники были. Боюсь я их, вот этих вот конюхов, потешных конюхов. Вот. Если вы не хотите за меня постоять за меня, я тогда уеду куда-нибудь. На что ей ответили: воля ваша. Воля твоя, государиня, что изволишь, то и делает, дословно.
То есть не слишком-то ее уважали?
Ее уважали, но умирать за нее никто не хотел. И бить в набат не хотел. Потом они впрямую скажут: да хоть тут вы расколотитесь в набат, не пойдем. Еще одно совещание, вот это вскрылся диалог с преданными Шакловитому сообщниками. Как быть? Хотя и всех побить, а корни не выведешь. Надобно уходить старую царицу-медведицу. Ей, кстати, 35 лет в это время. Да, так мы понятия не были.
Почему медведицу? Крупная была женщина?
Нет, не крупная и вовсе даже не страшная. Даже скорее наоборот. Вот. Покойный Алексей Михайлович ценил женскую красоту, поэтому так уж не надо ее так уж. Вот, это не царевна Софья. Чего и ему, Петру, спускать? Зачем дело стало? Один из сообщников, Гладкой. У царя Ивана Алексеевича двери завалили дровами и поленьем, и царский венец изломали. Это у них будет звучать рефреном. У царя Ивана Алексеевича, то есть второго, к нему непочтительно относятся. Вот они, вот эти все. Двери дровами завалили, и венец царский изломали. Почему? Кто? Как? Зачем? Что послужило основанием? Но это будет звучать раз 3-4 при попытках поднять стрельцов на бунт.
Иван Алексеевич был какой-то не такой. Почему его меньше ценили, чем Петра?
Ну, он был недееспособным. Ну, он говорил. Вот, он мог выпить. Вот, он мог чарку поднести на официальных там, или полуофициальных там, мероприятиях. Дочерей плодил. Ну, сыновей нет. Так что нет, ну, он временами снялся совсем слепым. У него глаза болели очень. Он был умственно отсталым. Вот, ну, хотя, мы же не жили, не видели его. Но он ни во что не вмешивался, 100%. Вот, такой вот. Да и народ не считал его царем, вообще-то говоря. Поэтому, если помните бунт 1682 года, а там Нарышкин царя задушили, да, царевича задушили. Но теперь они Нарышкины ему дровами двери завалили, венец изломали. Вот. Но это никого не трогает. Изломали. Тогда Шакловитый пошел на отчаянный совершенно шаг, на хорошо подготовленную провокацию. Неизвестные толпы во главе с очень на кого-то похожим предводителем стали нападать на стрельцов и избивать десятников. Причем во время одного из таких избиений из толпы, подготовленной толпы, раздавались крики: «Лев Кириллович, за что его бить до смерти? Душа христианская!» И тогда десятника отпускали.
А десятник – это типа сержанта?
Это скорее типа лейтенанта, вот так вот. Или прапорщика скорее, вот так вот. Потому что там были, как в римской армии, были меняющиеся функции. А Лев Кириллович – это Нарышкин. То есть, там потом расследовали, нашли, я за фамилию его забыл, не записал. Подьячий стрелецкого приказа, там похожий на Нарышкина. Но представляете, вот, ну...
Театр юного зрителя.
Театр не юного, наверное, все-таки зрителя. А Шакловитый – это человек действия. В отличие от Василия Голицына, то пусть будет все как будет. А это... А он понимает, что конец-то приходит. Что вот сейчас. А тем более, что царевна Софья совершенно какими-то немыслимыми путями подсунула в постель ничьи к Нарышкиной, к вдове Алексея Михайловича, двух своих агентш. И эти две агентши, как назвать их, не знаю, соответственно, ну, агентура как? Ну, агентура, действительно. Постоянно докладывали, что у нее делается.
А у нее делалось?
На показ этим двум агентшам. Я говорю, что великая женщина. Она так впрямую не ломила, а использовали их для подачи дезинформации, вот, и для прямых угроз. Она видит, что там во враждебном лагере все закипает, закипает, закипает. Ничего, у нас тоже люди найдутся. У нас найдутся люди. Но это прямой намек на вот эту часть знати Нарышкиных, на очень энергичного, умного человека Бориса Алексеевича Голицына, ну, конечно, на конюхов, на так называемых потешных конюхов. Но здесь надо сказать, что вот спроси любого человека, кто создал потешные полки, сразу скажут Петр I. Это неправда. Их создал Алексей Михайлович Тишайший для маленького Петра.
Почему конюхи?
Первоначальный набор был из конюхов, из детей конюхов, дворцовых конюхов. А конюшня у него была, Алексей Михайлович, огромная. Он обожал охоту, соколиную охоту. И конюхи из слуг, простонародных слуг, были самыми привилегированными. И вот их детишки отдавались царевичу Петру, маленькому еще, 4-летнему Петру, в игрушки. Он ими играл, как солдатиками, вот этими игрушечками своими, что Алексей Михайлович поощрял, сына он любил. Вот. Ну и как такого не любить? Шустрый, красивый, там все, сообразительный, смышленый. Вот. И он его баловал, вот ему давал. А наша элита, она тоже в этих вещах сообразительная. Она же прекрасно понимает, что царевич вырастет, и детишки будут его друзьями. Он их не забудет, во всяком случае. И тоже стали совать, подсовывать своих отпрысков. Кто постарше, кто совсем маленький, кто совсем великовозрастный. К нему, поближе. Вот так образовались. Он не создавал Петр, он ими просто владел. С 83-го года, с 11-летнего возраста, он начинает уже регулярные занятия с этими при помощи иностранцев. Ну, называется в первую очередь Гордон, но Гордон позже подсоединился к этому, генерал Патрик Гордон, шотландец, бравый совершенно, великолепный генерал. Он скорее вот свой, разные даты называют, с 87-го года он стал участвовать в подготовке вот этих вот потешных, вот, когда они уже превратились в реальную боевую силу.
Но то, что они были детьми конюхов, не значит, что это были кавалерийские части.
Это были пехотные полки, чисто пехотные полки. Провозглашены они были полками в 91-м году, и первым полком был Преображенский, вторым Семеновским. Формировался в теле Семеновского, но они одновременно совершенно. И даты создания их называют разные, называются в источниках разные. А кто считает, что это с самого начала, с 83-го года, да? Вот, официально считается дата создания вот этих вот Преображенского и Семеновского полков 87-й, как раз когда Шакловитый зашевелился очень сильно. Вот, а провозглашены официально они были, это название, в 91-м, уже после свержения Софии. И вот мне бы хотелось, чтобы сейчас прозвучал Преображенский марш. Почему? Это, видимо, первая имперская музыка в истории России. Это музыка как бы с днем рождения империи. Преображенский марш играл роль гимна России на протяжении многих лет. Не было у нас до этого ничего вообще. Вот. И несмотря на английские изыскания, там, немецкие, он по характеру, конечно, больше немецкий, прусский. Автор неизвестный, видимо, какой-то пруссак на русской службе написал. Но слова солдатской песни, а там по-разному, там что он поздний, что он там в 18-м конце написан, что он не получается, ноты находят более ранние. Был. И самое главное то, что слова солдатской песни упоминают, в словах солдатской песни, вообще исполняемой на эту музыку, в первых куплетах, потом присоединили другие, более поздние, упоминается царь, который с нами труды разделяет, который с нами в бой идет, а в истории России был только один такой. Другого не было. Только один царь получил две пули в шляпу и пулю в седло. Это вот так вот. Это уж не отнимешь у него, трусом-то он не был. На что приписывают иногда ему, что он там сбежал, здесь сбежал, разумно поступил, а не просто там драпанул в подштанниках. Хотя в подштанниках. Но правильно поступил. Но мы сейчас к этим событиям перейдем. Но давайте сначала послушаем Преображенский марш.
А село Преображенское находилось там, где сейчас Преображенская площадь.
Совершенно верно, там недалеко. А Семеновское на другом конце Москвы.
Это там, где метро Семеновское?
Ну да, примерно там.
Ну это не другой конец, это просто немного поюжнее, да?
Ой, я не могу сейчас карту Москвы себе представить, где там что. Потому что мне очень близок район Москвы, где Преображенская площадь, да, и где Сокольники, вот там вот. То есть места охотничьи угодья Алексея Михайловича Тишайшего. А тот конец я знаю как... Ну, конечно, бывал много раз, но я как бы его не люблю. Почему-то не знаю, почему не знаю. Но это вообще было, уже была не Москва, это все это загородное уже угодья охотничьи, правда. Я прожил большую часть, не большую часть, конечно, но значительную часть жизни в районе метро Тимирязевская. Место называется Соломина Старушка. А наша учительница старая рассказывала, что... Их возили в походы на Соломенную Старушку. То есть место было за городом уже. Чего там пешком, а я ходил пешком из центра до Тимирязевской, после хороших спектаклей в моем любимом театре оперетты, под впечатлением, ходил пешком ночью. Очень любил это. И доходил я всего лишь где-то за час двадцать.
А на Воробьевых горах были огороды, а оттуда видна колокольня Ивана Великого.
Маленькая была Москва, конечно. Разрастает сейчас чудовищно. А, ну ладно, мы заговорились немножко не о том, что там Москва сейчас. И когда женился в 89-м году, женился Петр, а это означало его совершеннолетие, власть надо отдавать. Отдавать не хочется. Но, во всяком случае, Софья могла, там она пересылалась, намекала через свою агентуру Дарье Кирилловне, что можно бы поделиться, можно бы найти какое-нибудь среднее, что-то такое. Вот это, видимо, Василий Васильевич ей нашептывал, что ну давайте помиримся, ну что нам делить, ну давайте из одной семьи, а потом все вместе пойдем пить чай. Вот ну, так. Но Шакловитый-то понимал, что... Он-то головы лишится точно. И такие стрелецкие вожди, как Циклер, тоже понимали. Но Циклер-то он полковник.
Почему фамилия такая странная, западная?
Так немец он и есть.
Почему бы Шоколовитому не уйти в Сибирь, предположим? Взял бы, да и пошел там, земли много, никто бы его не искал, наверное.
Шоколовитого? Полагаю, поймали бы сразу, при первой попытке куда-либо дернуться, в волки же. Столько глаз, только дернется куда-нибудь, сразу вцепятся, с радостью будут топтать. Такова элита. И он прибегает вот при помощи вот таких вот провокаций, при помощи вбросов о судьбе Ивана Алексеевича, о судьбе самой Софьи, о том, что вот-вот на ее покушения были, будут, и вообще сейчас всех их поубивают, и что нам байку пустили о стрельцах, что их пошлют, опять на Крым пошлют, всех причем, поголовно. Ничего не помогало, а напрямое предложение встать и защитить правительницу, ответ был получен, я не помню точно, имя полковник, стрелецкий полковник, не Циклер, конечно же. «Пусть думный дьяк скажет царский указ, того они, стрельцы, и возьмут, мои стрельцы, стременной полк, а без указа делать ничего не станут, сколько бы ни били в набат». Стременной стрелецкий полк с самого начала выступил против вот этого мятежа и стоял до конца на этом, что нет и все тут, полукавалерийский, вообще-то говоря. И вечером 7 августа 1689 года Петр женат уже на Евдокии Лопухиной, которую он почему-то не любил, непонятно почему, не любил, вот.
Сердцу не прикажешь.
Сердцу не прикажешь. Действительно, здесь никаких причин не любить его у него не было. Велит собрать 400 стрельцов с ружьями и выводит их на Красную площадь, они заполняют, и на Дворцовую площадь в Кремле, занимают Кремль. Приказ собраться еще там 300 стрельцов, это, четвертушка полка, скажем так, не полный батальон. Как раз вот стременному полку и был приказ этот. Командующий, это глава стрелецкого приказа, собраться на Лубянке. Они не пришли. Вот 400 человек эти собрались там в Кремле. Ждали набата, но уже ходили разговор, что на набат они тихонько наплюют. Вот, ничего делать не будут. А от Петра прискакал в Кремль один из его конюхов, но он конюх условный. Конюхами их называла Софья и ее окружение. Это конюхи. Вот. Прискакал Плещеев с каким-то поручением. И его двое стрельцов, преданных Шоколовитому, вот из этих пяти заговорщиков, их пять человек там было всего, которые вот пытались все это поднять, чтобы не давали утихнуть, стащили с лошади, избили и пленили. Но он уйдет. Он все равно уйдет, он жив останется. Вот это было первое действие, да, насилие над царским человеком. Чего он прискакивал, непонятно, но вот были сколько их, человек 8 офицеров от, по-нашему бы мы сказали, майора пятисотенного, и там двое было пятидесятников и пятеро десятников, вот так вот. Фамилии их все известны, я сейчас не хочу их вспоминать, хотя их стоило бы вспомнить. Вот, они организовали охрану Преображенского. Именно организовали, а двое из них скоро, как только загремел набат, а набат все-таки загремел, стрельцы никуда не пошли. Кинулись в Преображенское и донесли Петру, что принято решение его и мать убить. Это было совершенно четко. Это было решение именно убить. А там было несколько планов: заминировать ему повозку, вот, напасть прямо сейчас, напасть. Петр не стал рассуждать.
А почему не отравить?
А не дадут. Охраняли здорово. А поскольку Петр часто ходил в походы с потешными своими и пушечками увлекался, заряд ему подложить в вазок, в общем-то, вполне было возможно. Вот. Но поскольку время уже уходило, убивать его шли вот эта вот доблестная пятерка Шоколовитого. Они, правда, шли его убивать.
Интересно, на что рассчитывали пять человек?
Прокрасться и убить сонного. Но ведь к нему же ворвались, к нему вот эти вот двое посыльных от стрельцов сторонников Петра, да? Ладогин и Мельнов, вот эти двое, да, двое стрельцов. Вот тут вот случился этот знаменитый эпизод, после которого у Петра стало дергаться лицо. Дергаться лицо, и такой нервный тик его пробивал. Вот. Он ни секунды не размышляя, вскочил на коня, в чем был, подняли сонного, и ускакал в лес в подштаниках.
Он испугался 5 человек?
Он не испугался. Он понимал, что если идут убивать царя, царя убьют. Если идут, принято решение убивать царя, царя убьют. И промедление невозможно вообще. Что надо, надо действовать не подумав, а прямо сейчас, немедленно, спастись. И тогда вот его упрекают за этот эпизод, что там бросил жену, мать. И тогда бессмысленно будет убивать кого-то еще, если он спасется. И он не удрал, он в ближайший лес, в лесу подождал, пока ему привезут одежду. Вот эти стрельцы, и под охраной их, под их охраной он и двинулся. Следом его по дороге догнали потешные, вот эти потешные полки уже, да, и вместе с ними он двинулся в Троицу.
Так что же, у него дома не было охраны?
Была охрана, она за ним едва поспевала. Эта охрана догнала довольно быстро, догнали его.
А эта охрана не могла его защитить от 5 человек?
Да кто ее знает? Если прошли. Опять же, это политика, а потом он помнил 82-й год. Хотя иностранцы утверждают, что он воспринял все это спокойно в 82-м году, но, простите, на глазах дядю убили. Причем жестоким образом. Кровь льется вот по дворцу, по кремлевскому. И 10-летний мальчик смотрит на все это. И словечко, которое у него не могло не всплыть в голове. Опять, насколько это опасно, он помнил. Поэтому он действует немедленно и действует совершенно правильно, абсолютно правильно. Потому что, ну, можно, как сказать, могут зарезать, да? Могут по дороге там пулю можно словить. Что угодно можно. Завяжется свалка там, охрана вступится. Но это же не бодигарды обученные, да? А отчаянные люди, которые пришли его убивать... Им терять нечего вообще. Так ли он рассуждал, или по-другому, но действовал он правильно. В сопровождении своих потешных он едет в Троицу, бросается в постель и досыпает. Вот свое недоспанное. Потом беседует с архимандритом и начинаются пересылки. Следом его догоняют жена и мать. Но это катастрофа для Шакловитова и Софии, да и Василия Васильевича. Хотя он ничего в это время не делает вообще.
А ведь жену и мать могли взять в заложники.
Да нет, ничего не могли уже. Не нужны. Не нужны. Нужен царь.
Царя можно шантажировать?
А можно на шантаж не поддаваться. А можно сидеть в Троице. У него беспроигрышная позиция.
Представьте себе, вы сидите где-то там в безопасном месте, а вашу мать и жену держат в заложниках.
А я вот не царь. А он лучше знает обстановку. Вот кто как среагирует на это. И он прекрасно понимает, что одно дело его убить, да, а другое дело его разозлить, взяв в заложники родных и близких, а потом вступать в бой, то есть начинать междоусобицу. Кто на это пойдет? Вот на это был расчет. И расчет абсолютно верный. Он по-любому всегда законный царь. Вот это его железобетонное... Легитимная позиция, что он законный. И у него войска есть. Мало, но лучшие в России. И вот он сидит, Троица. И потянулись к нему из Москвы. И поехали к нему, как только узнали, моментально, несмотря на то, что Шакловитый посмеялся сейчас, вольно ему взбесяся бегать. Но вскоре пришла грамота из Троицы, чтобы к 18 августа прибыли в Троицу все полковники стрелецкие в сопровождении 10 выбранных ими человек из стрельцов. У Софьи, похоже, начиналось уже... Она поняла, не глупая же она женщина, помня завет Никифорова, не произносить слово «баба». Не глупая совсем. Но у нее началась истерика, она все-таки женщина. Она кидается к Василию Васильевичу, мил другу, а тот призывает примириться, тот надо помириться всем со всеми и пойти вместе пить чай. Он пересылается со своим двоюродным братом, Борисом Алексеевичем Голицыным, да, который правая рука будет. Петра, сейчас он правая рука его матери, медведицы.
Которая вовсе не медведица, а скорее волчица.
Еще скорее лисица. Она больше на лису похожа. Она... Добрая, вообще-то она добрая, судя по переписке ее с Петром, эта женщина действительно добрая, но умная, хитрая, лисичка такая вот она.
Старушка 35 лет.
Старушка 35 лет, да, старая медведица, но вот И наивность этого человека, она как-то немножко удивляет. Он просит брата двоюродного помирить, на что другой Голицын зовет его приехать в Троицу. А ты приезжай, Троица, мы что-нибудь придумаем, похлопочем. И самое интересное, что можно было. Вот этот странный человек, этот либерал, западник, он, в принципе, пригодился бы Петру. Он нашел бы ему место. Да, Шатловит еще не висел на дыбе, ничего не говорил. Ну, тут вполне можно было пойти все вместе пить чай. Без Софьи, конечно. Но у Софьи начинается истерика. И она объявила, что всякому, кто пойдет к Троице, она голову отрубит. Так вот, будет пойман и потеряет голову. 1 сентября, это Новый год. Следующий год уже у нас будет 90-й, с 1 сентября. 1 сентября приезжает полковник Нечаев, стрелецкий полковник Нечаев, из Троицы приезжает и привозит грамоту. Грамота была адресована к царю Ивану и Софье, в которой Петр извещал их о заговоре, что он о заговоре знает, да, и требовал присылки Федьки Шакловитова на расправу.
Иван в этом заговоре участвовал как-то?
Никогда и ни в чем он не участвовал, но его обязательно нужно было упоминать. Вот. Его всегда и везде нужно было упоминать. И вот от великого до смешного один шаг всегда, да, вот здесь происходят такие вещи, что вот выдавать Шакловитова Софья отказалась. Нечаеву, она на него орала и приказала отрубить ему голову. Прямо сейчас, немедленно. Голову у него не отрубили, палача не нашли. Кинулись искать палача, палач утек в Троицу. Вот такая вот уже, жалко ее с одной стороны, с другой стороны, чего врать-то было? Понятно было, что как только сделан был первый шаг, она проиграла сразу.
Неужели ей так понравилось властвовать? Вот удивительная вещь, как власть разлагает психику человеческую не хуже любого наркотика.
Наверное, не знаю. С Софьей случился припадок красноречия. Она согнала всех оставшихся стрельцов перед собою. Она выступала перед ними с пламенными речами, прибегнув к испытанному, такому уже, что ли, обкатанному русскому приему, раздавала водку из собственных рук, наливала стрельцам, что было особо почетно, но шевеления не возникло ответного, и согнали иноземцев из Кукуя, вот. Ну, они командовали солдатскими полками, вообще-то говоря. Вот. Им водку подносил, они, наверное, морщились, царь Иван, вот, Иван Алексеевич. Ну, что там, при его поддержали. И отдельное письмо получил Гордон с командирами солдатских полков от Петра, отдельное Петра, с приказом ехать в Троицу. Без приказа никак. Как дисциплинированный человек, Гордон пошел докладываться Василию Васильевичу Голицыну, что, мол, так и так, еду в Троицу, поехали с нами. Голицын вот весь в этом. Он пообещал клятвенно, что уже сегодня к вечеру он обязательно доложит Софье, и они вместе примут решение.
Приедут на вечерней электричке.
Да, на вечерней электричке возьмут с собой там что закусить, там что там, пикничок устроят.
К чаю что-нибудь.
Что-нибудь к чаю, совершенно верно. Абсолютно точное определение здесь. Ну, Гордон пожал плечами и поехал в Троицу. И за ним все иноземцы. И пошли иноземные полки. Все, это проигрыш. Окончательный, надеяться просто больше не на что совсем. И тогда она выдала Шакловитова. Его отвезли стрельцы Шакловитова, вся пятерка эта была арестована, отправилась, она одна в Москве. Знать давно сбежала, эта бедная женщина, да, пусть она даже и страшная, пусть она даже и, как там, волосы у нее на лице и ноги в нее там нехорошие, но жалко все равно, бродит по пустому дворцу. Собралась, поехала в Троицу, кланяться. Ну... Ее с дороги возвернули из села Воздвиженского, того самого села, где она когда-то казнила Хованского, и приказали отправляться в Москву ждать решения. Она: «Я поеду, все равно поеду». На что ей было отвечено: «В таком случае с вами будет поступлено бесчестно». То есть силу применят. Но она не хочет, но поехала. Вот, определена она была, конечно же, в Новодевичий монастырь. Ну, там по монастырям ее немножко погоняли, оказалось окончательным Новодевичий монастырь. А Петр взял в руки бразды правления. Не Петр, конечно же, не Петр. А вот мы уже назвали их имена. Это, конечно же, дядя, вот, Лев Кириллович Нарышкин. Его роль с этого момента начинает возрастать. Благодаря родству с несчастным Василием Васильевичем роль Бориса Алексеевича стала умаляться Голицына. Вот. Но, тем не менее, он оставался, да. Это, конечно же, генерал, бравый генерал-шотландец Патрик Гордон. И, не знаю, почему меня раньше не спросил Илья Сергеев, и, конечно, за Франс Лефорт. Вот он выходит, друг, вот, действительно друг. Вот, выходит на первый план. И команда, которая сразу... Это из потешных, они все из потешных. Вот, команда, которая была лучшими исполнителями, это Рамадановский, Плещеев, Стрешнев, Апраксин, Головкин, Трубецкой, Куракин, Репнин, Бутурлин, Матвеев, сын Артамона Матвеева, Головин и иностранцы Вейде, Кревет, Брюс. Вот эти вот, они у нас выплывают, эти, и, конечно же, Тиммерман, учитель математики. По словам самого Тиммермана, Петр выжил его досуха, ему уже нечем было учить, он не знал, где найти ему еще учителей. А учился он запоем, был одно из лучших таких его качеств. Обо всем этом будем говорить, и вернемся к потешному Преображенскому полку. Вернемся еще раз, заглянем в детство Петра, посмотрим. Нам очень важно понять его характер.
Петр как-то официально воцарялся вот в это время?
Он был венчан на царство в 1682 году после Стрелецкого бунта вместе с братом Иваном. А Петр продолжал учиться. У него были дела поинтересней. Есть кому править, мама присмотрит. Она, правда, его увещевала, постоянно писала, когда он сбегал куда-нибудь там. А сбегал он везде. Он не сидел на месте ни минуты. Он, как мать о нем сказала, этот мальчик не умеет ходить, он умеет только бегать. Ну, так и был он.
Гиперактивный.
Я не сказал бы, что гиперактивный, гипер-гиперактивный, реактивный, огненный. Это вот эпитеты, которые современники иногда к нему прилагались. Абсолютно справедливо. Да, умение учиться, воля. И это для правителя не редкость, бывают такие. Но то, что ни один другой правитель на месте Петра не проявлял, вот это качество его, оно достойно уважения. Он никогда не впадал в уныние, получив по морде. Он никогда не впадал в отчаяние после неудач. Он извлекал из них уроки и... Вот по выражению, не помню, по-моему, Соловьев, историк Соловьев, сказал о Петре, что до первого Азовского похода жил на Руси царь Петр I. Вернулся из неудачного, проигранного Азовского похода Петр Великий. Вот этим, наверное, мы сегодняшнюю передачу и закончим. Коротенькое объявление, я дал обязательство это делать. Книги мои, в том числе самые последние этого года книги, можно приобрести в книжной палате. Это угол Пятницкой улицы и Черниговского переулка в Колокольне. Ну, когда будет открыто основное издание, оно перенесется туда. И в торговом центре ВДНХ, входить в ВДНХ в само или в саму не надо, это на торговый центр, он от главного хода слева, если идти прям на главный ход, войти, и на первом этаже секция 43 под эскалатором, их там два. А, и там еще, как мне сказала ориентир Леночка, которая там мои книжки старается держать в полном ассортименте, там будет написано «мед». Огромная вывеска «мед». Вот там вот «мед», ну и православная литература, секция 43. И поблагодарим Господа. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим. Слава тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа, нам, не спаславшему церковь, то и устроившему для спасения нас и Царство Небесное, нам обетовавшему и устроившему. Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему вечном спасении каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь. На этом я с вами прощаюсь. До следующей передачи. Кто соскучится, пожалуйста, ко мне на YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Задавайте вопросы, я отвечу либо здесь, на Радонеже, либо там, на YouTube, либо в личном письме, в зависимости от вопроса. Но отвечу обязательно. Храни вас всех, Господь.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату на отцу. Слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, молодцу.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве начинается новый уникальный цикл духовно-просветительских встреч, посвященных русскому иконостасу. Встречи возглавляет старший научный сотрудник музея имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Первая встреча состоится в пятницу 2 декабря в 19 часов в актовом зале храма. Тема встречи «От византийской алтарной преграды к высокому иконостасу» 2 декабря в 19 часов. Вход свободный. Приходите, ждем всех.